Влада Ольховская. «Полуночные сны черного кота». Читают Мироненко Юрий, Андрианов Григорий, Воробьев Александр, Наталья Пананкова, Булавин Вячеслав, Светлана Шаклеина, Елена Легошина, Виталий Сулимов, Егорова Валерия. Аннотация. «Что снится черному коту? Машина, спасающая своего водителя от смерти? Загадочная болезнь, из-за которой несколько домов оказываются в изоляции? Три женщины, которые однажды прошли по дороге из кроваво-красных листьев? Или, быть может, темная тайна, которая способна одну жизнь погубить, а другие — спасти?» «Полуночные сны черного кота» — это коллекция рассказов, в которых мистика, научная фантастика и реальный мир переплетаются так тесно, что границы между ними порой исчезают. И начинаются чудеса. «Видеть красный», — читает Мироненко Юрий. «Я точно не найду в багажнике труп?» — спросил Руслан.
«Можешь проверить, но если бы там был труп, мы бы уже почувствовали вонь», — философски рассудил Матвей. «Давай, вперед, ключи у тебя».
Бросаться к багажнику Руслан не стал, однако и расслабляться не спешил. Это была не первая его сделка с Матвеем Удаловым. Далеко не первое. Они и друзьями стали как раз потому, что работали вместе много лет. Поэтому у Руслана не было причин по-настоящему подозревать в чем-то старого знакомого. И все же эта сделка получила шанс стать самой необычной за всю историю их сотрудничества.
Аматерасу выходит из тьмы. Текст читает Григорий Андрианов. На белоснежной глянцевой плитке лежали три мертвых тела, окруженные алыми разводами. Единственная выжившая, молодая женщина, смотрела на следователя волком, загнанным к красным флажкам. Не так Павел Велиев надеялся провести это летнее утро. «Я могу идти?» — мрачно поинтересовалась женщина. «Подождите», — покачал головой Павел. «Надо разобраться».
«С чем разбираться-то? Все и так понятно».
В этом она была по-своему права. Она видела, что здесь произошло. Рассказала ему, как только он приехал. А чуть позже ее слова подтвердили записи камер наблюдения.
«Холодная вода», читает Александр Воробьев. Не нужно было сюда соваться. Дурная затея. Но что теперь сожалеть, если заберут его не раньше завтрашнего вечера? Максим и приезжать-то не хотел. Он вообще в последнее время ничего не хотел. На душе было муторно, тоскливо. Он не знал, куда податься. Вроде и было все, и все не радовало. Он чувствовал себя самозванцем, занявшим непонятно чье место. Но хуже всего то, что и рассказать об этом нельзя. Если попытаться облечь чувства в слова, сплошное нытье получается. Тут и ответ предсказуем. «Соберись, ты ж мужик! Что тебе не нравится? Хуже тебя люди живут и не жалуются!» От советчиков не будет толку, только хуже станет.
Адвент. Читает Пананкова Наталья. День четвертый.
«Знаешь, когда нам сказали, что мы захотим остаться в этой квартире до конца жизни, я думала, что это просто рекламный ход», — нервно хмыкнула Таня. «Я не предполагала, что нам действительно придется умереть здесь».
«Сиди смирно», — велела Оля. «Мне больно». «Тем более». Яркий свет изогнутой настольной лампы падал прямо на открытую рану, и под увеличительным стеклом она казалась особенно зловещей. Темно-багровая язва уходила глубоко под кожу, покрывалась трещинами, то и дело пульсировавшими кровью. Эта рана была самой страшной у Тани, но появлялись новые, пока еще безобидные, просто легкое покраснение и шелушение кожи. Эта язва тоже была такой, но за последние 4 дня увеличилась до чудовища, едва ли известного медицине.
«Звезда танцует», читает Вячеслав Булавин. Звезда танцевала перед ними. Сияющий белесый шар, смоделированный компьютером на основании десятков фотографий, подрагивал. Слабо, но вполне заметно. В движении пылающего гиганта чувствовался ритм, который четко указывал на одно – танец был парным. Такое колебание звезды могла вызвать лишь крупная планета на близкой орбите, достаточно крупная, чтобы начать этот танец. «Грача Юпитер», — с уверенностью заявил Хаббард. Он едва заметно улыбался. В его случае это можно было считать проявлением восторга. «Поздравляю. Похоже, мы первыми видим новую планету. Посмотри на третий снимок. Кажется, это она».
Письма осени. Читает Светлана Шаклейна.
«Не уходи! Мама, не уходи!»
Ребенок раскраснелся. Он вопил так громко, что было слышно, пожалуй, на 3 этажах. Мордашка сморщилась, глаза опухли от слез, и мальчишка, симпатичный в иное время, напоминал разозленную обезьянку. Нина знала, что это еще не предел. Если не угомониться, его и вырвать может от крика. Бывало. «Прекрати сейчас же!» — попыталась одернуть его она. Не сработало. Сын продолжал орать. Он не то что не желал замолкать, даже не думал об этом. Ему нужно было, чтобы она осталась. Вот тогда он выключил бы свою внутреннюю сирену. Свернулся у Нины на коленях ласковым котенком и мирно заснул. Когда и как он умудрился стать избалованным, Нина понятия не имела. В последнее время она видела его все реже. Хотя сегодняшняя истерика определенно была лидером среди устроенных им спектаклей.
«Что я сделал?» Читает Елена Легошина. Когда я проснулась, комнату уже заволокло черным дымом, ослепляющим, мешающим дышать. Я понятия не имела, как это произошло, как вообще могло произойти. Но сейчас мне было не до поиска причин. Нужно было убраться отсюда, а потом уже думать, какого черта не сработала сигнализация и почему за мной никто не пришел. Я попыталась встать, и вот тут меня ждал второй после дыма чудовищный сюрприз. Я не могла. В какой-то момент мне показалось, что я парализована, но нет, все было не настолько плохо. Я просто стала непередаваемо слаба, все тело будто ватой набили. Я чувствовала его и кое-как могла пошевелиться, но на этом все. Нельзя сказать, что я гений всегда и во всем. Однако вскакивать с кровати научилась. Неужели это дым на меня так повлиял? Не должен же. Я собрала волю в кулак и кое-как смогла приподняться, но даже это скромное движение далось мне ценой немалых усилий. А потом я не выдержала, снова повалилась на кровать, беспомощно закашлялась. Что-то давило мне на грудь, болезненно, сильно.
«Зверь незримый», читает Виталий Сулимов. Когда просыпаешься в дурдоме, а через час отправляешься в задницу, можно уверенно предположить, что день будет так себе. Об этом размышлял Сергей, проезжая через сонное провинциальное утро. Машина скакала по ямам, которые давно заменили собой дорогу. Кофе хотелось больше, чем еды. Он даже этого не успел. Выезжать пришлось срочно, потому что путь отнимал по меньшей мере 2 часа. 3, с учетом здешних дорог. После сна на неудобном маленьком диване болела спина. В голову лезли дебильные анекдоты о том, что если ты после 40 лет просыпаешься, и у тебя ничего не болит, ты мертв, парень. От них было совсем не смешно.
«Полуночные сны черного кота», читает Валерия Егорова. Люди покинули Москву. Алена понятия не имела, как и когда это произошло. Она просто обнаружила себя стоящей посреди широкого проспекта. Сейчас, когда отсюда исчезли вечно спешащие и вечно гудящие машины, исчезли гигантские черепахи электробусов и пересекающие улицу толпы пассажиров, дорога казалась особенно огромной, а застывшая на ней девушка особенно маленькой. Алена, прожившая в городе всю жизнь, лишь теперь в полной мере осознала, насколько большие здания ее окружают. Она словно попала в параллельную реальность. И эта реальность давила на нее, хмурилась, осуждала. Ведь все шло не так, как обычно, и о былой норме напоминала лишь Алена. Самая обычная девушка в джинсах и свитере, бредущая там, где совсем недавно кипела жизнь.